Хвала Господу! Занимайте, пожалуйста, места. Удивительное время мы живем. Это благословенное время, последнее время, когда Господь говорит: «Я изолью на всякую плоть». И это то, что сегодня происходит. Давайте откроем книгу пророка Исаии, 43 главу, 1 стих. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой». Аминь. Удивительное слово от Господа, которое звучало много лет назад, до рождения Иисуса Христа, до Его смерти и до Его воскресения. И сегодня я хотел бы посмотреть в историю того, что происходило. То, что происходило тогда, в эти далекие времена, когда Иисуса Христа распяли и положили в гробницу. Привалили камень и поставили людей, которые бы стерегли его тело. Но мы знаем уже сегодня, что узы смерти, они не смогли удержать его. Ни ад, ни смерть, ничто не смогло удержать его в гробе, потому что на третий день он воскрес, как было написано. Аллилуйя! И эта великая новость, она распространилась через тех людей, которые были рядом с Иисусом, которые любили Его и которые ожидали вот чего-то особенного в эти дни. Потому что в первый день недели Мария Магдалина, она пришла ко гробу рано, когда было еще темно. И она увидела, что этот камень от гроба отвален. Она побежала к ученикам. Ученики наперегонки бегут ко гробу, видят, что камень отвален, гроб пуст, только пелены лежащие, вот, и в недоумении, в размышлениях, непонимании возвращаются, откуда пришли. 11 стих 20 главы Евангелия от Иоанна говорит нам следующее. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у головы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена или женщина, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказавши это, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Я хочу сегодня посмотреть вместе с вами на эти события воскресшего Иисуса Христа и на тех людей, которым Иисус обращался по имени или лично. Он явился ученикам, но были те люди, которых Он назвал по имени. Одним из таких людей это была Мария. Вы знаете, что-то удивительное есть в этой женщине. – то, чему нам сегодня следует поучиться, и те уроки, которые следует извлечь из ее жизни, из ее поведения. Эта женщина однажды встретилась со Христом, и эта встреча, она перевернула ее сознание и изменила всю ее жизнь. На протяжении Евангелий мы читаем, что на страницах Евангелия мы читаем, что был момент, когда Мария, встретившись с Иисусом, была в тяжелейшей зависимости, в сложных обстоятельствах. И Он изгнал из нее 7 бесов. Друзья мои, я не знаю, насколько вы осведомлены, насколько часто вы сталкивались с людьми, которые зависимы от нечистых духов. Насколько вы видели людей, которые и день, и ночь порабощены влиянием нечистого духа, хотя бы одного. Вы знаете, встречаясь с людьми подобного рода, я понимаю, как тяжело им. Я понимаю, как непросто им. Я понимаю, что внутри борьба происходит каждодневно, днем и ночью. У этой женщины в свое время, я не знаю причин, Библия об этом не говорит, но написано, что Иисус изгнал из нее 7 бесов. Значит, они в ней были. Значит, они в ней жили. Значит, и днем, и ночью они не давали ей покоя. Это истомленная вот этой постоянной борьбой с нечестивым миром женщина однажды встретилась с Иисусом и получила полную свободу. О, как сильно ее жизнь изменилась! Какая радость пришла и вдохновение в ее сердце! Она просто влюбилась в Иисуса, этой детской, наивной, простой, искренней, первой любовью. Она ходила вместе с учениками, где только можно было быть. Она старалась увидеть хотя бы со стороны. Она смотрела на него этим влюбленным взглядом, потому что человек, который обрел свободу, он не может жить по-другому. Если однажды Бог вырвал нас из рабства греха, то что-то неестественное происходит в нашей внутренности. Библия говорит, кому много прощено, тот больше любит. Больше любит, больше любви, больше страсти, больше желания. И удивительный пример оставила эта женщина для нас. Приблизительно с 3 часов ночи до 6 часов утра в это время она побежала к гробу. Другими словами, она пошла на кладбище. Я думаю, что она не была бесстрашной женщиной. Может быть, она с кем-то побежала, точно мы не знаем. Может быть, не одна, но даже если это были 2 или 3 женщины. В 3 часа ночи бежать к гробнице. Но, знаете, она так долго ждала этого момента. Что-то вот это смятение, непонимание, которое творилось в народе среди учеников, я думаю, и в ее сердце внутри, оно не давало ей спокойно спать. Только дождавшись этого рассвета, еще было темно, но она уже побежала ко гробу. И когда она увидела, что гроб пуст, она со всех ног побежала будить учеников и говорить, послушайте, гроб открыт, и Иисуса нету. Они побежали, увидели эти пелены, увидели пустой гроб, и еще в большем недоумении, почему еще не было открыто им. Они еще не до конца осознавали то учение, которое им говорил Иисус, те пророчества, которые читали они не понимали. И ушли. Она стояла и плакала. Знаете, настолько боль и вот внутреннее стенание, они не давали ей даже объективно смотреть на обстоятельства и ситуацию. Когда она увидела ангела в белом одеянии, они не сильно смутили ее. «Послушай, Мария, ты что, каждый день встречаешься с ангелами?» Что даже они никакого эффекта на тебя не произвели, никакой реакции. Она увидела этих мужей, и она говорит, чего ты плачешь, спрашивают. Она говорит, унесли моего Господа, и не знаю, где положили его. Настолько тяжелой была ее боль, И настолько страстной была ее любовь к нему. Когда она обернулась, я думаю, полные глаза слез, переживания, непонимания, она даже не узнала Иисуса. Да, он был в другом теле, но она не узнала его до тех пор, пока он не сказал ее имя. Мария. Мария. Вы знаете, ее крик души, Равуни, учитель. Она настолько сильно обрадовалась, и Иисус, сразу зная женское поведение, он говорит, стоять. Как он там сказал? Не сказал стоять. Он сказал, не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему. Не прикасайся, подожди, еще не время. Я еще не вошел к отцу моему. Вы знаете, когда я читаю эту историю, я понимаю, что Марии принадлежала честь быть первой, кто увидела воскресшего Христа. Ее вот эта первая любовь, простая, по-детски наивная, безусловная, полная доверия, эмоциональных переживаний, она привлекла его ко гробу. Она сама не осознавала порой, что она даже делала. Ночью бежала туда, когда она говорила, что садовник, если ты ее взял, его взял тело, где-то ты спрятал его, отдай его мне, я возьму его к себе. О чем думала она? Представьте себе, даже если бы так было, что бы эта хрупкая женщина сделала бы с телом взрослого мужчины? Куда бы она его себе взяла? Куда бы она его понесла? Она бы не смогла даже это физически сделать. Но настолько ее любовь затмевала ей глаза. И вот этот возглас, учитель, тот, кто учил, тот, чье учение подтверждалось делами, тот, кто отвечал за свои слова, говорил и происходило. Я хочу идти за тобою. Я хочу следовать за тобою. Я хочу быть вместе с тобою. Это был возглас ее сердца, ее души, ее состояния духа. Вторым человеком, к которому обратился Иисус лично, это был Фома. Когда Мария рассказала ученикам, что видела Иисуса, они собрались вечером дома и были заперты из опасения от иудеев. Знаете, в то время происходило такое смущение среди учеников, смущение их сердца. Потому что последователи Иисуса Христа, они могли быть также наказаны вместе с их учителем. И они боялись. Они боялись того, что могут быть также схвачены и неправильно осуждены. Они разбежались в свое время, и не понимая, что происходит, но вдруг услышали, женщина сказала, что Иисуса нет в гробе. Мария видела его. Они собрались вместе, и посреди них предстал Господь. Прошел через закрытые двери, и в тот момент Фомы не оказалось вместе с остальными учениками. Знаете, можно долго рассуждать, додумывать, почему. Буквально поделюсь несколькими мыслями. Я понимаю, что это человек, который с одной стороны был готов пойти на смерть вместе со своим учителем. Вы помните, когда они услышали весть, что Лазарь умер? Фома говорит, пойдем и мы умрем вместе с ним. Это был человек, ученик, который не дорожил своей жизнью. Это был человек, который не бросался словами на ветер. Это был человек, который был готов свою жизнь вместе со Христом отдать. Но когда Иисуса распяли, что-то внутри у него произошло. Какое-то смущение, смятение, непонимание. Его логика говорила одно. Его рациональный взгляд на эту ситуацию, он говорил какие-то другие вещи. И вот в этом состоянии непонимания он даже не пришел на эту встречу учеников. Не знаю, не посчитал нужным. Может быть, разочаровался. На смерти Иисуса настолько сильно потрясла его, что он остался один на один, может быть, со своими мыслями. Может быть, остался молиться. Сложно сказать, где он был. Но когда пришел Иисус, его не было. Его не было. И потом ученики ему возвестили, говорит, Иисус приходил. Воскрес Иисус. Иисус воскрес. Что-то вы такое говорите. Понимаете, вот это не был человек, который поддается мнению большинства. Вот удивительно. Представьте себе там 12, там 11, 13, 20, сколько там людей было, диаконов в церкви. Они говорят, Иисус воскрес, приходил, видели, вот среди нас был. Не знаю. Если не увижу. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа, но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю. Ему несколько человек объясняют, был, видели сами, не верю. Вы знаете, вот есть такой склад людей в характере своем, ему нужно пощупать, ему нужно потрогать. Ему недостаточно даже увидеть. Говорит, я хочу вложить свои пальцы в раны от его гвоздей. Я хочу потрогать его ребра. Есть некоторое состояние людей, когда вот в этом обескураженном, смущенном, сметенном состоянии приходит сомнение, какое-то неверие. И оно настолько сильно, что оно идет против мнения даже большинства. И человек в закостенелом таком своем состоянии, он больше ищет какого-то рационального, логического подхода. Он хочет составить все, как бы вот, чтобы у него сложились все пазлы. И так не получается. И у таких людей очень много условностей. Если не увижу, если не услышу, если на моих глазах не произойдет. И вы помните, когда Иисус висел на кресте, говорят ему, сойди со креста, и мы поверим тебя. И он говорит, не поверите. Вот есть такие люди, которые сомневаются, делая собственные выводы. И Фома на то время закрылся сам себе, вот в своем неверии. И после 8 дней, когда опять были в доме ученики, Фома пришел. Пришел Иисус. И когда двери были заперты, встал посреди них, сказал «Мир вам». И потом обратился к Фоме. «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим». Вот это состояние, когда верующие становятся неверующими, это может определить только сам человек и сам Господь. Когда ты вроде называешься учеником Иисуса Христа, но обстоятельства настолько говорят тебе нечто другое, ты не видишь Бога, ты не можешь потрогать Его, ты не можешь пощупать Его, ты не видишь явных чудес и знамений, ты не видишь какого-то подтверждения, излияния силы Божьей, но краски все густее, все чернее сгущаются, сгущаются, сгущаются. И ты обескуражен в таком состоянии, вроде читаешь слово, слово одно говорит, смотришь на обстоятельства, другие... Пришли ко гробу, люди тебя убеждают, говорят, братья, проповедуется слово, надо верить, нужно, Бог за нас, если Бог за нас, кто против нас? Христос воскрес! Воистину воскрес, но мне бы потрогать. Вот мне бы пощупать, мне бы вот тот если, условия какие-то. И Иисус говорит, блаженны не видевшие, но уверовавшие. Аллилуйя. Послушай, может быть, ты ни одного чуда не увидел в своей жизни от Господа. Но ты продолжаешь искренне верить тому, что написано в Слове Божьем. И эта вера угодна Господу. Может быть, ты напрямую не соприкоснулся. Ты не переживаешь особого присутствия Божия. Но ты уверен и знаешь, так говорит Слово Его. Где двое или трое собраны во имя Его, там Я посреди них. Ты слушаешь этого слова, и оно настолько сильно проникает в твою веру, что тебе не нужно каких-то условий, тебе не нужно если, почему, а зачем, а я хочу пережить. Ты знаешь, Иисус здесь, на Гурского 48, Он здесь рядом с нами, Он здесь среди этих стульев, Он здесь на балконе, где бы я ни находился, Иисус здесь. Почему? Так говорит Его слово. Вот эта вера, которая не имеет условностей, она безусловно, она по-настоящему отождествляет твое состояние верующего человека или неверующего. И, к сожалению большому, можно быть верующим, но оказаться в одно мгновение неверующим. Вроде верю, но, Господи, помоги моему неверию куда-то исчезнуть. И Иисус воскресший, Он называет по имени Марию, Он обращается к Фоме. Фома, я хочу, чтобы ты что-то понял. Я хочу преподать тебе этот урок. Без осуждения, без укора. Не пытаясь ему объяснить то, что я сегодня вам объясняю. Он просто приходит, говорит, Фома, хочешь? Прикасайся. Вот мои руки, вот мои ребра, давай. И Фома восклицает, Господь мой и Бог мой. Знаете, вот в этих простых словах разрешается внутренняя проблема его. Признавая господство Иисуса Христа, уходит неверие. Признавая власть Господина жизни, уходит сомнение, признавая то, что Иисус является твоим пастырем и Господом, уходит все то, что беспокоило тебя. Тебе не нужно много объяснений. Это вера, которая приходит вот от Господа и желание признать Его господство и покаяние одновременно. Это великое благословение, которое Бог дал Фоме. И сегодня драгоценные уроки, которые мы можем извлечь для нашей жизни. Третьим человеком, которого воскресший Иисус назвал по имени, был его один из учеников, на которого он возлагал большие надежды, которому он говорил, послушай, ты камень, и я на этом камне создам церковь. Есть нечто в твоих словах, Петр, что тебе нужно что-то пересмотреть. Есть что-то, над чем тебе нужно поработать. Петр не понимал, о чем говорит Иисус. Настолько сильно был он уверен в себе. Он говорит, Господи, все отрекутся, но не я. Я верю, что он говорил это искренне. Но это не тот путь, которому призвал Господь. И Бог допускает в жизнь Петра вот это серьезнейшее падение. Для чего? Для того, чтобы чему-то научить его. Представьте себе состояние Петра. Когда на протяжении 3,5 лет, ходя вместе с Иисусом, он видел чудеса, он видел знамения, он сам участником был действий Духа Святого и силы Божьей, которая сходила, исцелялись больные, уходили бесы, умножались хлеба, и были многие чудеса и знамения. И он много заявлял, он говорил: «Господи, ты не умоешь ног моих вовек, все отрекутся, только не я». Он видел, как сильно действует вот Господь в силе своей. Но в этот момент, когда он пошел вместе со своими друзьями ловить рыбу, я думаю, состояние его духа и души, оно было где-то надломлено. Что-то было внутри не так. Да, это был тот же Петр. Потому что вдруг, когда он понял, что там Иисус на берегу, ну что он сделал? Он опоясался и с лодки бросился, думая, что он быстрее доплывет. Характер его остался, темперамент его остался. Вот эта первая реакция была рвануть в воду и плыть навстречу. Приплыли ученики, ну приплыл, а дальше что? А дальше сказать нечего. А дальше, опустив глаза, я думаю, он занимался чем-то, может быть, смотрел, и сложно сказать, как он себя даже вел. И вдруг он слышит: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Сложно сказать, что ожидал Петр в этот момент. Нам иногда, людям, проще услышать слова укора, вины, услышать приговор суда, нежели наполненные любовью вопросы. «Симон, любишь ли ты меня?» «Люблю, Господи. Паси агнцев моих». Петр, вот в этом вопросе «любишь ли ты меня?» множество мыслей пронеслось в голове. И сегодня, наблюдая вот на страницах Писания, читая за Петром, можно задать вопросы: «Петр, а где твоя прежняя уверенность? Можешь ли ты сегодня положиться на себя и собственные силы, как раньше? Какая стоимость, какая цена твоих обещаний? Можешь ли ты сегодня так дерзновенно сказать: все, но не я?» Уже не мог он так сказать, потому что Бог допустил это в его жизнь, и ему нужно было пройти через это. И здесь Иисус дает удивительный урок душепопечения. Он трижды дает шанс Петру реабилитировать свое тройное отречение, трижды отрекся. И трижды задает вопрос: любишь ли ты меня? Он не укоряет его, он не оправдывает его, он не сваливает все на дьявола, он не изгоняет из него бесов. Он просто задает эти вопросы: любишь ли ты меня? И только после третьего раза, написано, на третий раз Петр опечалился и говорит: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Это не было печаль о содеянном, может быть, то, что он сплоховал, то, что он не поступил, как может, исповедовал, но это была печаль ради Бога, которая в Коринфянам написана 7:10, «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Вот эта печаль ради Бога, она привела Петра к реальным переменам. Вот этот твердый духом, но с надломленной верой в собственные силы Петр, он приготавливается воскресшим Христом к удивительному служению, которое ему нужно пройти. И Иисус понимает, что невозможно пронести это и пройти этот путь служения без любви и полного доверия только Господу. Мы не можем надеяться на собственные силы, как бы мы искренне не были, какими бы сильным духом мы не были. Однажды в нашей жизни настанет тот момент, когда нам нужно просто сдаться, просто отдаться Ему и сказать: «Господь мой, Бог мой, я ничего без Тебя не могу, я никогда не смогу пообещать Тебе и что-то сделать». И Библия предупреждает нас: если ты думаешь, что ты стоишь, то бойся, чтобы тебе не упасть, бойся тебе, чтобы не надломиться. И вот этот Петр, ученик его, он получает этот удивительный урок, который помогает ему просто исцелить свое сердце и сказать: «Господи, ты все знаешь, я люблю тебя». Вспоминая чудесное воскресение Иисуса Христа и явление ученикам, я обратил внимание на тех людей, к кому Иисус обращался по имени. Я верю, что сегодня, в эти времена, Иисус, наблюдая за Своей Церковью, Он желает каждого из нас назвать по имени. Он наблюдает сегодня за нашим поведением. Он наблюдает сегодня за нашей верой. Он наблюдает за нашими словами. И взаимоотношения с воскресшим Христом, они подразумевают то, что Иисус тебя и меня знает по имени. Сегодняшнее, особенно сегодняшнее, конкретное время, в которое мы живем, оно настолько показывает разницу. Оно настолько сегодня прежде всего нам показывает, а где мы находимся. Если у нас вот эта детская, простая, безусловная, может быть, первая любовь, как у Марии, которая готова была, может быть, не особо логично, не особо рационально бежать, идти, что-то делать, говорить, но чтобы быть рядом со Христом. Или, может быть, мы потеряли вот эту первую любовь, которая однажды пришла в нашей жизни. Может быть, мы уже забыли, от скольких демонов и влияния нечистых духов избавил нас Господь. Может быть, это состояние сердца, когда кто-то на нас или кто-то из нас смотрит на все со стороны логики, какого-то рационального подхода. Может быть, наоборот, ищет каких-то чудес, знамений. Я хочу увидеть, я хочу потрогать, я думаю, что так будет правильно. Прошло время, когда можно было так думать, рассуждать. Сегодня время просто искренне довериться Господу, чтобы не когда мы видим, наша вера подогревалась и возрастала, но когда мы не видим, наша вера, она продолжала быть твердой, непоколебимой и настоящей. Не будь, Фома, неверующим, но будь верующим, ибо блаженны не увидевшие и уверовавшие. Может быть, мы где-то уже надломились, как Петр, и что-то сделали не так пред Господом. Вы знаете, что Бог зачастую, Он допускает какие-то обстоятельства в нашу жизнь, чтобы мы посмотрели на себя со стороны, а сколько стоит мои обещания, сколько стоят мои слова, а чего стоят мои провозглашения и моя вера. Может быть, Дух Святой напоминает эти моменты, когда ты отрекался от Христа. У Петра не было так, что он пришел и сказал: «Я отрекаюсь от Христа». Нет. Очень такой простой, легкий вопрос со стороны: «А как-то ты похож, может, ты был с ним?» Нет, 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 я не был. Ну, как, некоторые люди даже рационально, логично, они этот момент оправдают. Но он же должен был сохранить себя. Господь же сказал, что он будет пастором. На нем будет церковь строиться. Если бы он сказал, что да, я был с ним, его бы схватили, распяли со Христом, не исполнилось бы слово Господа. И рациональный ум даст множество предположений, как можно было сказать. Но есть момент, который только в духовном мире видим. Ты отрекся или не отрекся. И Библия говорит, если ты постыдишься меня в этом мире прелюбодейном и грешном, того и я постыжусь. Друзья мои, может быть, ты находишься в состоянии вот этого надломленного момента, когда Дух Святой напоминает тебе, что ты где-то отрекался, где-то не послушал, что, надеясь на собственные силы, ты вновь падал и падал. Иисус, воскресший Христос, Он не пришел сегодня с обличением, Он не пришел осудить тебя, Он не пришел укорить тебя, Он, как и тогда, называет твое имя и говорит: «Петр, любишь ли ты меня?» Ты знаешь, Господи, таким должен быть наш ответ. Ты знаешь, как сильно я люблю тебя. В книге пророка Исаии, в 43 главе, Господь говорит так. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя. Я назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, слышите, братья и сестры, и пламя не опалит тебя. Господь не обещает, что Он избавит нас от обстоятельств, но Он говорит и обещает, что я, знаю тебя по имени, я пройду с тобой в этих обстоятельствах. Может, тем людям, кому особенно было сложно, как Фоме, как Петру, он придет, как Марии, он назовет твое имя, скажет: Сергей, Александр, Тамара, Николай. Он назовет тебя, и это только имя, названное с его уст. Оно может переменить твое сердце, состояние духа и души. Но наша задача, друзья, сегодня крепко ухватиться за него. Потому что в 11 стихе этой же главы написано: «Я». И Господь обращает внимание, два раза стоит буква «Я». «Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня». Аллилуйя! Он спасает от смерти, Он спасает от греха, Он освобождает от нечистых духов, Он спасает от болезней, Он спасает от эпидемий, Он спасает от неверия, Он спасает от сомнения, Он спасает тебя от собственного «я», которое очень часто пытается взять верх над нами. «Я, Господь», это Его слова. Он говорит: «Нет Господа Спасителя, кроме меня». С этого понедельника, друзья, мы начинаем даже с этой ночи. Круглосуточный пост и молитву, будет сделано еще объявление дополнительно. Вы знаете, пост и молитва – это состояние, когда прежде всего человек приходит и очень честно отвечает сам себе на вопрос. И потом уже перед Богом: а каково мое состояние перед Ним? Есть ли у меня вера? Есть ли у меня эта первая любовь? Не надломился ли я где-то? Не потерялся ли я где-то? Может быть, моя вера уже ничего не стоит, потому что маленькие обстоятельства, она уже потерпела кораблекрушение. Друзья мои, сегодня просто от Духа Божьего хочу попросить каждого из вас: начните это время поста и молитвы с покаяния. Начните это время поста и молитвы со смирения. Начните это время поста и молитвы с тех слов: «Бог мой, покажи, где я». Прошло время каких-то модных трактатов. Прошло время модного богословия. Прошло время каких-то крутых проповедей. Прошло время каких-то модных заявлений. Приходит то время, когда проверяется наша вера. Когда искренняя, простая, может быть, по-детски наивная вера должна быть в каждом из нас. И по-другому невозможно пройти этот путь. По-другому невозможно быть в состоянии мира и покоя. Страх поработит тебя. Те слова, которые ты слышишь, они не будут иметь, может быть, никакого смысла, или которые ты знаешь. Почему? Потому что вера, она не имеет дела, она мертвая вера. Однажды мой друг рассказал мне такую историю. Мы будем молиться сейчас. Он работает в строительстве и говорит, так вот, не было денег много на инструменты, но так хотелось, говорит, кувалду, много приходится разбивать каких-то бетонных конструкций, и хотелось такую хорошую, крепкую кувалду обновить, и в магазине все похаживал, смотрел, ну, такие красивые, висят. И, говорит, однажды, говорит, купил. Довольный такой, счастливый, ручка такая красивая, переливается. Взял эту кувалду на работу и думаю, ну, надо же где-то испытать. И предоставилась возможность, вот, какая-то конструкция. Он начал разбивать. И что заметил он, что при каждом ударе эта кувалда, она крошиться начала. Она начала разваливаться. Он посмотрел, что она... Вроде металл, снаружи красиво покрашен, но он как порошок какой-то. И говорит, чем больше я работал, тем больше от этой кувалды не было толку. Красивая ручка, красивая снаружи, но она вся рассыпается. Я, говорит, вспомнил старую дедовскую кувалду, которая валялась. Может быть, она была не очень красивая, невзрачная. Но когда, говорит, мы клали на нее гвозди и равняли, с ней ничего не происходило. Мы брали, говорит, толстый трос и зубило, и на этой кувалде перебивали это зубило, и она оставалась целой. Что бы мы ни били это кувалдой, она оставалась прочной, ручку можно было поменять, она ломалась, но сама вот эта кувалда была настолько прочной и сильной. Друзья мои, почему я это все говорю? Потому что сегодня время вернуться к старому, но очень сильному и настоящему Евангелию. Где сегодня те люди, которые, может быть, заявляли громкие заявления? Сегодня, может быть, и мы с вами что-то говорили, провозглашали, исповедовали, так махали руками. Легко быть военным в мирное время. Легко быть, маршировать по плацу, шикарные лампасы, красивый наряд, все классно. Когда приходит война, никому твоя красота не нужна. Нужна сноровка, нужна военная тактика, нужна смелость. В нашем случае нужна непоколебимая вера. Может быть, ты не видишь и не слышишь уже много каких-то подтверждений, но тебе не нужно влагать пальцы в ребра и в руки. Ты знаешь, Искупитель мой жив. Он контролирует все. Он знает все, что в моей жизни. И ты идешь навстречу опасности и проходишь не через реки, они не топят тебя. Проходишь через огонь, и там ты остаешься не сожженными, не опаленными. А может быть, как вот эти юноши в книге Даниила, говорит, а даже если и не так, то тебе мы не поклонимся. Даже если пройдется пройти через, может быть, горнило смертной тени или эти обстоятельства, то тебе, истукан, не поклонимся. Друзья мои, воскресший Иисус Христос сегодня обращается к каждому из нас по имени и говорит, не бойся. Я с тобою. Остальное дело за нами. Давайте мы поднимемся. Группа выйдет. Друзья мои, я хочу сегодня обратиться буквально к каждому. Если ты пришел в первый раз сегодня, и Иисус, Он говорит к тебе, «Я Спаситель, И нет больше спасения, как только через меня. Выходи к покаянию. Если ты сегодня надломлен в своей вере, может быть, потерпел кораблекрушение, как Петр, и ты опускаешь глаза в присутствии Божьем, ты не знаешь, что ему сказать. Выходи для молитвы покаяния. Если ты, может быть, своим рациональным подходом всему давал оценку, и где-то логично у тебя все складывалось, но страх подступил к тебе настолько, что ты понимаешь, что что-то не так с твоим духом, а может быть, потеряна первая любовь. Друзья мои, сегодня время, когда мы можем покаяться пред Господом. Может быть, ты смотришь онлайн сегодня, и Дух Святой прикасается к тебе, склоняй свои колени перед Богом. Братья-служители ожидают каждого и будут молиться с каждым, кто сегодня чувствует призыв от Духа Божьего совершить покаяние. Я не знаю, как сложится дальше твоя жизнь, моя жизнь. Может быть, подобных моментов уже не будет. Может, это последний твой или мой шанс. Я не знаю, я не хочу звучать краски, но я имею сегодня дерзновение от Духа Божьего провозгласить это в духовный мир. Нет Спасителя, кроме Господа, который воскрес из мертвых. Нет Спасителя. И сегодня Он предлагает тебе и мне эту удивительную веру и спасение в Иисусе Христе. Мы будем петь. И если ты чувствуешь, что тебе нужна эта молитва, выходи сюда вперед, на балконе ты находишься. Выходи сюда, мы ожидаем тебя. Здесь внизу выходи и держись за свое кресло. Иисус ожидает тебя.